В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о новом иске Украины против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека по делам политических узников Кремля. В чем именно официальный Киев обвиняет Россию, как долго придется ждать решения Европейского суда по правам человека и поможет ли это решение адвокатам в борьбе за освобождение украинских политузников? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, Украина подала в Европейский суд по правам человека новую межгосударственную жалобу относительно украинских политзаключенных Кремля. Ранее подачу иска анонсировал министр юстиции Украины Павел Петренко. Он отметил, что Минюст отсрочил подачу этого иска, рассчитывая на возвращение украинцев дипломатическим путем. Но, по его мнению, с каждым днем эти шансы уменьшаются. По словам украинского министра, суть украинского иска будет сводиться к тому, что в России происходит преследование украинских граждан по национальному признаку и что к этим гражданам не применяется никаких элементов правосудия. Новость о том, что иск таки был подан, первым сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина. Сейчас он с нами на связи, и мы попробуем разобраться в подробностях документа. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались с нами. Вы могли бы уточнить, кто именно попал в список политических узников и сколько всего человек там находится?
Политическим узникам мы относим тех, кто российской уголовной машиной преследуется не по уголовным статьям или не по уголовным причинам, а по причинам их политической деятельности или высказывания. Мы включили в нашу подачу 71 человека. В то же время это не окончательная цифра. Эта информация о них была собрана нами в ходе нашего сотрудничества с правозащитниками, в первую очередь украинской хельсинской спилкой, с прокуратурой Автономной Республики Крым, с Министерством иностранных дел. Ну, собственно говоря, это те, по кому мы сумели собрать достаточный материал, чтобы показать, что это именно люди, которые относятся к категории политических узников Кремля. В то же время мы продолжаем сбор информации, к нам уже обращаются новые заявители, которые говорят о том, что их дело тоже должно быть включено в список. Мы отрабатываем эту информацию и готовим дополнение.
То есть, Иван, я правильно понимаю, что в процессе рассмотрения дела Украина может расширять этот список и присоединять дополнительные доказательства нарушений прав человека, в том числе в Крыму?
Правильно. Дело в том, что для нас мы не являемся адвокатами этих заявителей. Да? То есть каждый заявитель, каждый пострадавший может подать самостоятельную жалобу в Европейский суд по правам человека, и многие из них так и сделают. Момент заключается в том, что государство будет демонстрировать наличие системного подхода в деятельности российских властей. То есть мы будем доказывать факт наличия системных нарушений прав человека по признакам политической, скажем так, ориентации, по признакам политических действий, направленных на поддержку Украины, украинской независимости, отрицания аннексии Крыма и так далее. То есть наша задача именно показать наличие системной политики в нарушении прав человека. А в целом каждый заявитель, конечно же, будет идти своим путем, и наша задача будет в том, чтобы пробить, так сказать, им дорогу, как ледоколу. Да? Они, их индивидуальные жалобы уже пойдут, им будет облегчен путь к решению Европейского суда в их пользу.
То есть, условно говоря, если Украина удовлетворит этот иск в Европейском суде по правам человека, это облегчит отдельным заявителям доказательства вины Российской Федерации в их отдельных разбирательствах. Я правильно понимаю?
Несомненно. Именно таким путем когда-то пошли еще в 70-е годы. Кипр, который подал само межгосударственное заявление против Турции в отношении аннексии Северного Кипра. После того, как решение в 90-е годы было вынесено в пользу Кипра, после этого пошли уже десятки индивидуальных заявлений, которые удовлетворялись, в общем-то, плюс-минус автоматически Европейским судом.
Угу. А скажите, пожалуйста, а вот тем заявителям или тем потенциальным заявителям, которые также бы хотели присоединить свой случай к вашему иску, куда им лучше всего обращаться?
На сайте Министерства юстиции есть имейлы, есть телефоны секретариата уполномоченного по Европейскому суду по правам человека. Можно писать совершенно спокойно туда. Мы увидим, прочтем.
Скажите, пожалуйста, а о каких нарушениях прав человека преимущественно идет речь? То есть какие нарушения стали причиной обращения Украины прежде всего? Я понимаю, что это 71 случай, они очень разные, но есть, если мы говорим о системности, скорее всего, есть какие-то типичные нарушения прав, которые зафиксированы правозащитниками.
Так и есть. Практически все эти истории, да, они отличаются, каждая имеет свои особенности, эти особенности связаны с личностью каждого из заявителей, да, скажем, вопрос, как долго ты можешь терпеть пытки, да, вот кто-то может терпеть, как Балух, годами, да, кто-то ломается раньше, кому-то пытки применяются более активно, как, например, Клыху и Карпюку, которых пытали нон-стоп в течение нескольких месяцев, да, кому-то только при задержании там сломают руку, например, да. Но более-менее система по таким заявлениям, она в российской уголовной системе отработана, да? То есть сначала человек каким-то образом обращает на себя внимание российских властей высказываниями проукраинскими или о том, что Крым аннексирован незаконно и так далее. Да, потом на него собирается какой-то материал. Если материала вообще никакого, то он совершенно полностью фейковый. То есть, как, например, Балух, которого обвиняют в том, что он хранил 70 патронов автомата Калашникова, не имея автомата Калашникова. После этого происходит обыск. В ходе обыска находят какую-нибудь карточку Яроша или флаг правого сектора. Потом пытки, выбивают признание в совершении каких-то действий, выбивают признание в том, что это была некая группа, выбивают показания на кого-то третьего и уже идут к нему. После этого содержание под стражей незаконное, в условиях, которые противоречат Европейской конвенции и нарушают право на свободу от пыток. Потом суд неправедный, несправедливый, потому что он принимает во внимание показания, полученные через пытки, то есть это уже нарушение статьи 6 «Право на справедливый суд». После этого колония где-нибудь в каких-то отдаленных сибирских колониях, что тоже нарушает статью 8 Европейской конвенции, потому что у заключенного есть право по 8 статье находиться в том регионе, где находятся его родственники и друзья. Ну и кроме того, это нарушает вывоз, например, из Крыма заключенных, нарушает Гаагские конвенции о Женевские, простите, конвенции о гуманитарном праве, которые предусматривают, что оккупант не имеет права вывозить людей, которые там что-то обвиняются, за пределы оккупированной территории. То есть таким образом это нарушает и Женевские конвенции, будем показывать, что это также автоматически нарушает и Европейскую конвенцию, в частности, статью 8. Ну и, наконец, что очень важно, так как очевидно, что мы не будем это показывать, что все эти действия, они направлены не на борьбу, так сказать, с какими-то уголовными проявлениями, терроризмом и так далее, на самом деле они направлены именно на подавление свободы слова, на подавление свободы мысли, то мы будем показывать, что вся эта система используется не для тех целей, на которые она рассчитана. То есть, грубо говоря, Балуха, его судят не за то, что он там 70 патронов хранил где-то, а потому что он украинский флаг повесил у себя во дворе.
Угу. Иван, а скажите, пожалуйста, вот 71 случай, это достаточно много, да, и вообще, как бы, говорить с точки зрения статистики о таких человеческих трагедиях тяжело, но тем не менее, насколько, по вашему мнению, вот эта цифра отражает реальное количество нарушений прав человека Российской Федерации, или же есть бесчисленное количество случаев, которые просто не попали в этот иск по тем или иным причинам?
Ну, я не думаю, что есть бесчисленное количество случаев преследования украинских активистов или татарских активистов, которые мы бы не упомянули. Мы, в общем-то, старались подойти достаточно подробно к этому вопросу. Естественно, в России нарушаются права человека массово, но у нас не было задачи защищать права всех, чьи права нарушены в России. Например, российских граждан не включали в наш список. Поэтому наша задача все-таки стояла достаточно узко. Мы хотели показать системную политику Российской Федерации по подавлению инакомыслия в пользу, скажем, Украины в пределах той территории, которую Российская Федерация контролирует.
Иван, а скажите, пожалуйста, а какова доля крымчан или арестованных в Крыму среди политузников?
Я не готов сказать, сколько, но больше 50% это именно крымские дела.
То есть, фактически, несмотря на тот факт, что в Крыму, на территории аннексированного Крыма, горячего военного конфликта нет, права человека там нарушаются на более систематической основе?
Да, так и есть. Просто, скажем, Россия получила контроль над небольшой территорией, где, скажем, какое-то инакомыслие, любовь к Украине, там, она, скажем так, более часто проявляется, чем в целом по остальной, скажем, территории России, которая является их законной территорией. Поэтому, да, в Крыму так или иначе такое это происходит чаще, или, может быть, государственные органы Российской Федерации более, скажем, активно занимаются подавлением инакомыслия именно в Крыму. Но так или иначе, большинство это именно крымчане.
Угу. Что ж, я благодарю вас за ваши комментарии, Иван. Напомню, с нами на связи был Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека. Мы говорим о новом иске, который Украина подала в этот суд против Российской Федерации из-за политических узников, из-за нарушений прав политзаключенных. К нашему разговору присоединяется Надежда Волкова, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Надежда, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Немного корректировки, я уже не в Хельсинкском союзе, поэтому я просто юрист.
Прошу прощения, мы буквально недавно с вами общались именно как с юристом Хельсинкского союза, поэтому, наверное, осталась привычка так вас именовать. Надежда, насколько я знаю, вы также принимали участие в подготовке этого иска. Это правда?
Ну, да, мы передавали кое-какие материалы по тем делам, по которым я работала, да.
И вот смотрите, вот у меня к вам такой вопрос. Еще когда министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал подачу иска, он говорил о том, что его некоторое время откладывали из-за того, что была надежда на обмен через дипломатические каналы. Вот по вашему мнению, значит ли это, что надежды на обмен вот сейчас нету, и поэтому Министерство юстиции вынуждено подавать иск в суд, чтобы не оттягивать это дальше?
Ну, честно говоря, у нас, как у правозащитников, ее всегда мало было, просто потому что мы постоянно мониторим, я имею в виду надежду, просто потому что мы всегда постоянно мониторим ситуацию и понимаем, что даже когда делаются какие-то заявления, там, публичные или не публичные представителями правительства, они не всегда, отражают реальность. То есть, всегда нужно с щепоткой соли, как говорят, знаете, то, что говорится и правительством, воспринимать. Поэтому, зная реальную ситуацию, мы всегда рассчитывали на то, что нужно в любом случае использовать любые методы давления, переговоров, дипломатических каких-то подходов для того, чтобы как-то расшевеливать ситуацию и все-таки добиваться освобождения людей.
Надежда, скажите, пожалуйста, вот из того, что вы знаете об этом иске, насколько вескими, по вашему мнению, являются собранные Украиной доказательства? И если, опять-таки, если посмотреть на эти доказательства, надежда на успех в суде?
Ну, честно говоря, доказательства там веские, потому что там есть неоспоримые доказательства использования, применения пыток к гражданам Украины, незаконное задержание в некоторых случаях, это не оказание медицинской помощи и так далее, то есть, действительно, информацию, которую предоставляли и мы, и собирали другие люди, там, Министерство юстиции в том числе, они действительно очень основательные.
А, Надежда, скажите, пожалуйста, вот когда мы сейчас общались с Иваном Лещиной, он говорил, что основная задача иска – доказать систематичность нарушения Российской Федерации прав украинских граждан. Вот из тех фактов, которые, скажем так, собраны в этом иске, можно говорить о систематическом, действительно систематическом нарушении прав?
Да, конечно. Вообще это задача межгосударственных исков. То есть у нас в каждом из этих случаев поданы также индивидуальные жалобы. Но в данном случае идея подачи межгосударственного иска именно и лежала в том, чтобы продемонстрировать систематичность и серьезную, то есть глубину нарушений. И действительно, в каждом из 70 случаев фактически мы имеем нарушение статьи 3 конвенции, это применение пыток. То есть, учитывая то, что это граждане Украины, которые мы считаем были задержаны в рамках конфликта, то есть это и категория, которую выделяет Россия и именно преследует по политическим мотивам.
А скажите, пожалуйста, вот опять-таки, если мы говорим о российских традициях выполнения исков Европейского суда по правам человека, реакции на эти иски, есть достаточно веские основания опасаться, что давление со стороны России может только усилиться, в том числе и на политзаключенных. Вот как мы недавно общались с крымско-татарскими активистами, они говорят, что после решения временного решения, пока что предварительного решения суда ООН по Крыму, в принципе, давление на крымско-татарских активистов фактически стало даже еще больше. Вот может ли этот иск привести к, скажем так, ухудшению условий содержания украинских политузников?
Ну, вы знаете, это все зависит будет, наверное, от индивидуальных случаев. Мне кажется, что кейсы, которые достаточно уже стали знамениты и на слуху, там меньшая вероятность, потому что действительно их очень серьезно мониторят. Те кейсы, которые не совсем раскручены, имеют какую-то популярность, там, возможно, конечно, усиление давления, даже просто потому что там не мог справиться со своим эмоциональным состоянием какой-нибудь там начальник той же тюрьмы. Ну, то есть по-всякому может быть. Единственное, что мы можем в этом случае делать, это действительно держать это в поле внимания и мониторить как бы максимальное количество кейсов. То есть и правозащитники, и консулы наши, которые как бы обязаны вообще-то посещать всех наших граждан, которые содержатся там. Другое дело, что там доступа не всегда доступ есть, но тем не менее прилагать максимум усилий при этом, не опускать руки.
А вот, кстати, скажите, Надежда, вот в ситуациях, когда мы имеем дело не со случаем Сенцова, о котором знают все сейчас, да, а с другими менее, как вы говорите, раскрученными узниками, насколько соизмеримы усилия консулов украинских властей, по вашему мнению, в деле освобождения и поддержки этих политзаключенных?
Ну, вы знаете, я просто не со всеми делами имела дело. Мне сложно судить и давать какую-то оценку. Но из тех дел, что я знаю, в принципе, мы сотрудничаем с МИДом украинским, и мы все-таки стараемся как-то вот все время держать этот вопрос на контроле. Из того, что мы знаем и слышим, консулы, в принципе, делают там попытки, да, там, даже если их не пускают, все-таки пробиваться к людям и как-то там проявлять какую-то активность. То есть другое дело, что, конечно, мы считаем, что они могли бы его делать больше, но это всегда разница во мнениях между правозащитниками и работниками правительства.
Надежда, вот мы буквально недавно общались, ну вот в эфире общались недавно с Иваном Лещиной, и он заявил, что успешная, скажем так, защита Украины своих интересов в ЕСПЧ по этому иску приведет к тому, что самим политическим узникам, их адвокатам будет легче добиваться справедливости, в том числе в европейских судах. Вот по вашему мнению, такое утверждение имеет право на жизнь, и оно справедливо?
Ну, конечно, теоретически, да, так оно должно быть. Просто мы должны еще учитывать здесь реальность нашу, в которой мы пребываем, что Европейский суд, он точно так же очень долго рассматривает как межгосударственные иски, так и индивидуальные жалобы. То есть могут там всякие быть политические давления, политическое давление, политические интересы точно так же сыграть большую роль. Поэтому здесь нужно учитывать все факторы, но это не означает, что, естественно, мы не должны предпринимать все, что от нас зависит, и использовать все возможные инструменты, которые есть в нашем доступе.
Угу. Что ж, Надежда, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, с нами в эфире была Надежда Волкова, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Мы говорим о новом иске в Европейский суд по правам человека, который был подан по делам политических узников Украины против Российской Федерации. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, что звонить нам можно по теме эфира по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Не забывайте писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ, а также заходить на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И мы продолжаем говорить о новом иске Украины против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. К нашему разговору присоединяется Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте.
Добрый день, витаю вас.
Благодарю, что связались с нами. Вот только что Надежда Волкова, юрист, которая участвовала в подготовке этого иска, она обратила наше внимание на то, что и государственные, и межгосударственные иски, и индивидуальные иски очень долго рассматриваются в Европейском суде по правам человека. Министр юстиции Украины Павел Петренко, вот недавно он заявил, рассчитывает, что ЕСПЧ начнет рассматривать иски про Киева против России в конце нынешнего года или в начале следующего, а вот сам процесс будет достаточно длительным. Вот по вашему мнению, как много времени в сумме может занять рассмотрение этого иска?
Ви знаєте, практика є різна, тому що існують різні випадки. Існують дійсно випадки, коли затягуються, а існують випадки, коли є так звані заборони або зобов'язальні заходи, які Європейський суд своєю ухвалою може, в принципі, прийняти буквально за місяць, два-три. Наприклад, як було з Кримом, коли було зобов'язання Російської Федерації покинути військових Російської Федерації покинути територію півострова і припинити порушення прав людини там. Але ж дійсно є випадки, коли це може тривати, по суті, розгляд може тривати роками. Це в першу чергу виникає з вини якраз Російської Федерації, оскільки Росії надається термін часу для того, щоб вона подала свої заперечення і виказала свою позицію, висловила по суті спору, по суті пред'явленого до неї позову. А Росія користується різними засобами для затягування цього. Тобто вони постійно просять відтермінувати, дати їм більше часу, дати їм ще півроку, дати їм ще рік для сформування своєї позиції. І часто судді дослуховуються до них і дають їм такий час. Тобто якраз саме з вини Російської Федерації йде затягування. Це в першу чергу викликано тим, що вони є абсолютно непереконаними в своїй позиції, розуміючи, що їхня позиція практично з усіх позовів, поданих Україною, вона є програшна. Бо дійсно там всюди має місце порушення прав людини і конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тому, розуміючи, що в справі, по суті, їм не перемогти, і ця позиція їхня програшна, вони намагаються процесуальними засобами всіляко цей момент відтягувати і затягувати розгляд справи. Цим і викликана, ось саме цим і викликана така затримка в розгляді цих справ.
Олександр, от, ну, тим не менее, всі спікери, з которыми ми общались до этого, вони, ну, я би сказав, излучають оптимізм в плані шансів України доказати свою правоту. Якщо все буде для української сторони хорошо, що від цього получить українське государство і самі політузники?
Ну, надзвичайно важливо, тому що Україна за таких умов отримає, по-перше, правову і політичну перемогу, що для нас є надзвичайно важливим, тому що рішення Європейського суду з прав людини, воно є обов'язковим до виконання, що би там Росія не казала. Незважаючи на те, що Росія в 2015 році Конституційний суд Російської Федерації ухвалив рішення про те, що вони не визнають рішення Європейського суду з прав людини, якщо він суперечить Конституції Росії, сама ця норма, вона є вона не відповідає міжнародному праву, тому посилатись на неї вони не можуть. А відтак вони будуть змушені все одно з часом виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Це дає нам, ну, це великий комплекс завдань. От подивіться, наприклад, от зараз позов, який є поданий, він стосується катувань, якраз в частині статті про заборону катувань Конвенції 50-го року. Там є окрема стаття про заборону катувань. Зараз же цей позов стосується того, що росіяни катують українських політв'язнів різними такими жорстокими способами, вибиваючи від них зізнання. І що не можна вважати рішення правосудним будь-яке, бо воно фактично, ну, воно вибито катуваннями і під силою. А відтак рішення російських судів, воно є абсолютно незаконними. Тобто це вкотре підтверджує правоту української позиції і підтримує наших політв'язнів, оскільки, маючи рішення Європейського суду з прав людини, тепер можна буде робити не просто політичні заяви про те, що є політв'язні і їх потрібно звільняти, а апелювати нормами права і говорити, подивіться, вони є незаконно засудженими. А людей незаконно засуджених не можна утримувати в в'язницях. І в Європі за цим дуже пристально стежать і прекрасно розуміють.
Угу. Що ж, Олександр, я благодарю вас за ваші коментарі. І напомню, на связи з нами був Олександр Мусієнко, руководитель Українського центру воєнно-правових ісследувань. Темою нашого розговору сьогодні був новий іск, поданий Україною проти Російської Федерації в Європейський суд по правам чоловіка по ділам політичних узників Кремля. З вами в студії був Олександр Голубов, це радіо «Крим Реалії». Услышимся.